Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Итак, всем добрый день. Мы продолжаем тему науки и искусства, потому что я считаю, что эти две темы неотделимы друг от друга. И в гостях у нас очень необычные гости. Егор Яковлев, который всем уже полюбился. Я так скромно скажу, что всем полюбился. И Екатерина Куклева, которая является концертным директором группы «Джани Радари». И
музыковедом.
Отлично. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе, Екатерина, чем ты занимаешься?
Я занимаюсь организацией концертной деятельности не только группы «Джани Радари», потому что по образованию я в первую очередь джазовый пианист, ну, для себя в первую очередь, и очень долгое время была связана именно с джазовой музыкой, и она до сих пор остается мне очень интересной.
Егор, расскажите, пожалуйста, а каким образом вы связаны с джазовой музыкой?
С Екатериной.
С джазовой музыкой я связан таким образом, что я ее очень люблю. И сегодня мы собрались поговорить о стереотипах, существующих вокруг джаза. Очень часто приходится слышать в заявлениях нашей телепропаганды о том, что джаз был идеологическим оружием, направленным против Советского Союза. Когда я слышу подобного рода заявления, мне всегда становится не по себе, потому что большей глупости, чем это, вряд ли можно себе представить. Само по себе искусство не является идеологическим оружием ни при каких условиях. Вопрос в том, какие смыслы оно несет. Но музыка, оно не является носителем каких-то смыслов, правда? Uh-huh. Вот. То есть музыка, она является универсальным языком. И в случае с джазом это уж совсем абсурдно, потому что изначально джаз – это музыка черных, это музыка негритянского населения, это музыка, которая получила развитие на почве Соединенных Штатов Америки, где негритянское население, как известно, было поражено в правах. И по существу джаз был музыкой, вдохновляющей это негритянское население на борьбу против расизма, на борьбу против угнетателей. Это, во всяком случае, была музыка, которая был яркий элемент культуры, через которую вот это негритянское население начинало претендовать на равноправие с белыми, потому что оно создавало нечто прекрасное, нечто популярное, нечто такое, чем и белый человек мог увлекаться и восхищаться. Да, ты согласна?
Да.
Да, да. Вот, и поэтому я считаю, что подобная трактовка со стороны еще советских идеологов, да, о том, что сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь, это была большая ошибка и вообще непонимание того, как можно использовать разные виды искусства в своей пропаганде, если же мы говорим об информационной войне, то есть совершенно очевидно, что марксистско-ленинская теория всегда поддерживала национально-освободительные движения, всегда поддерживала борьбу за равноправие рас. И музыка, которая способствовала равноправию рас, да, она никак не может быть враждебной советскому государству, если мы стоим на марксистско-ленинских позициях. То есть вот уже подобный тезис он вообще заставлял задуматься, а люди, которые такие лозунги придумывают, они вообще когда-то вдумывались в марксистско-ленинскую теорию или нет? Вот. И с моей точки зрения, безусловно, появление подобных лозунгов было продиктовано архаизацией советского общества, появлением вот таких вот архаических черт в сознании ее идеологов, потому что, ну, почему джаз плохой, да, ну, потому что он с Запада пришел, потому что он американский, как бы сейчас сказали, пиндосовский, а все, что от американцев приходит, это плохо, потому что американцы наши враги, то есть это уже такое как бы несколько иное представление о мире, не то, которое ложилось в основе, было заложено в основу советского государства, потому что в основе советского государства не лежит представлений о хороших и плохих нациях или о хороших и плохих культурах. В основе советского государства лежит представление о двух культурах, о том, что существует культура прогрессивная, да, которая способствует движению человечества вперед, и культура регрессивная, которая обслуживает отжившие классы. Да? Вот. Там какой-нибудь Нестор Кукольник, который обслуживал самодержавный полуфеодальный режим, он представлял собой регрессивную культуру, и поэтому он не остался, да, в памяти людей интересен только литературоисторикам литературы. А Александр Сергеевич Пушкин, он, его искусство, помимо совершенной формы, оно носило явно прогрессивный характер, потому что оно продвигало нашу страну, наш народ вперед. Вперед к новым контурам цивилизации, к новым общественно-экономическим формациям, к новому образу жизни. И поэтому оно осталось. Поэтому оно осталось с нами. И в этом смысле джаз, безусловно, был прогрессивной музыкой именно по той причине, что он разрушал вот этот образ социального расизма, разрушал образ высших и низших рас. И то, что история джаза была настолько не востребована советской пропагандой и сводилась к тому, что это музыка пиндосов, да, это одна из самых фатальных ошибок советской пропаганды. И так можно сказать об очень многом, об очень многих чертах вот этой советской, позднесоветской пропаганды. То есть в 20-е годы, да, ты сейчас будешь, наверное, Максима Горького цитировать, да, в 20-е годы над этим бы просто смеялись. То есть представить такой слоган в 20-х годах абсолютно невозможно.
Но отсюда возникает закономерный вопрос. То есть это необразованность идеологов? Почему такое не понимание о культуре джазовой музыки, потому что вполне очевидно, к тому моменту, я думаю, что люди были не глупее, чем мы сейчас, вполне было очевидно, что происходила там большая такая транскультурация двух носителей, да, то есть это афроамериканское и западное, течение вот этих всех потоков рабов приводило к тому, что происходило смешение культур в том числе. Но вот я предлагаю сейчас перейти именно непосредственно к тому, что из себя представляет джаз, и вот поговорить уже непосредственно с Екатериной, что же это такое.
Но джаз – это, безусловно, стиль музыки, отличительными чертами которого являются сложные ритмы, офбит – это акцентирование слабых долей и импровизация, конечно же. Суть джаза, как вот уже до этого мы говорили, заключается в том, что он вбирает в себя до сих пор все музыкальные течения и вени, которые попадаются ему на его пути. Изначально он появился, и колыбелью его был, пожалуй, Новый Орлеан, это штат Луизиана, рабовладельческий юг Америки. Туда, как уже говорилось, привозили рабов из Африки, которые, ну, когда мы говорим «рабы из Африки», это вот не какой-то вот одинаковый, однородный пласт людей. Это люди из разных стран, которые не разговаривали на одном языке. Их культуры были разными, их духовные песни, их ритмы были разные. И именно смешение сначала разных стран Африки, непосредственно уже в Америке, породила какую-то общую афроамериканскую негритянскую культуру, которая вылилась в рабочие песни, которые пели рабы на плантациях, в такой жанр, как спиричуалсы, это когда протестанты приобщали африканское население к христианской вере, и адаптированные песнопения духовные появились именно от рабов и назывались спиричуалсами.
Вот извини, я буквально тебя чуть-чуть перебью. Там же специально привозили в определенные резервации, да, рабов из разных регионов. Даже, казалось бы, это чернокожее население, но там 5 человек из этого региона, 5 человек из этого региона, и они, казалось бы, даже с собой друг с другом общаться не всегда могли. Естественно, они были носителями своих религиозных культов. У каждого региона Африки, да, определенные свои религиозные культы. Вокруг этого строились и музыка, и танцы. И плюс ко всему, естественно, белые хозяева насаждали на все это еще и верование, понятно, своего католического, так сказать, божества.
Или протестантского.
Или протестантского.
Ну, и в итоге вот из-за всего этого и получилось вот это смешение. Блюз – это жанр музыки, который произошел от слова «blue», но в переводе не «голубой», а скорее «тоскливый», «меланхоличный». И есть устойчивое английское выражение «blue devils», которое тоже означает не «голубой дьявол», а «кошки на душе скребут». И это характеризует сам посыл, который заключается в музыке стиля «блюз». Смесь жанров, о которых я говорила, рабочая песня, блюз, потом появился рэг-тайм и европейской музыкальной традиции. Благодаря им появился джаз как стиль. И появился он уже, как я говорила, в Новом Орлеане. Именно инструментальным и более сложным искусством он стал после войны, когда осталось огромное количество духовых музыкальных инструментов, которые попали как раз-таки в руки чернокожему населению. Они смогли уже не только петь эти песни, не только петь блюз. К ним в руки наконец-то начали попадать инструменты, и они начали играть. И как раз-таки взаимодействие у них происходило с помощью музыки. Очень часто говорят, что музыка – это международный язык, который понятен без слов. И когда ты играешь, ты не обязан знать язык человека, который играет вместе с тобой. Вы друг друга и так поймете на уровне чувств. И так появился джаз, который изначально на юге и зародился, и дальше пошел по другим штатам. И уже только после записи в 17 году он стал популярен, можно было купить пластинку, и началась такая популяризация джаза по всем штатам Америки, а позже и за пределы Соединенных Штатов. И в России он стал популярен в том числе, то есть он пошел по всем странам.
В Советской России,
да. Да, это уже был Советский Союз, потому что это было очень интересное искусство, которое, во-первых, какой посыл несет эта музыка, если это музыка бывших рабов? Они пели о свободе, о том, что они просто просили о каких-то человеческих правах, потому что раб, он по факту не человек.
Я бы еще подчеркнул, что несмотря на то, что да, действительно, это музыка бывших рабов, но в тот момент, когда эта музыка стала популярна, негритянское население продолжало подвергаться дискриминации в Соединенных Штатах, и дискриминация, по сути, продолжалась до 60-х годов.
Почему же советские идеологи все-таки не усмотрели этого вот самого такого яркого и важного тезиса?
Ну, я бы сказал, что советские идеологи это, безусловно, усмотрели. Это в 20-е годы, когда советская власть была еще молодой. Отношение к джазу в Советской России, в Советском Союзе было совсем другим. Ну, давай пару слов об этом скажем.
Изначально советское правительство, так как эта музыка освободительная, по сути своей и по посылу, приняла джаз, потому что они понимали, что идеологии Советского Союза эта музыка не противоречит.
Но она и соответствует.
Да, она и соответствует. Но потом, 18 апреля 1928 года, в газете «Правда» появилась статья Максима Горького о музыке толстых. Я зачитаю ее. Тишина этой ночи, помогая разуму отдохнуть от разнообразных, хотя и ничтожных огорчений рабочего дня, как бы нашептывает сердцу торжественную музыку всемирного труда великих и маленьких людей, прекрасную песнь новой истории, песнь, которую начал так смело трудовой народ моей родины. Но вдруг в чуткую тишину начинает сухо стучать какой-то идиотский молоточек. Раз, два, три, 10, 20 ударов, а вслед за ними точно кусок грязи в чистейшую прозрачную воду падает дикий визг, свист, грохот, вой, рев, треск. Врываются нечеловеческие голоса, напоминая лошадиное ржание. Раздается хрюканье медной свиньи, вопли ослов, любовное кваканье огромной лягушки. Весь этот оскорбительный хаос бешеных звуков подчиняет ритму едва уловимому, и подслушав эти вопли минуту, у меня гаснет экран. В общем, дальше статья идет в подобном духе, и дальше там даже есть нецензурное выражение, которое я зачитывать не буду. Эта статья была, наверное, первой среди советской пропаганды против джаза. Многие люди действительно не понимали эту музыку, потому что эта музыка абсолютно не наша. На протяжении XIX века в России, в Российской империи у нас были замечательные композиторы в XX веке, которые играли как бы русскую музыку, на самом деле это европейская музыка, европейская гармония. И тут появилась какое-то новое популярное искусство с ритмами, которому не привык к слух. Действительно, как писал Максим Горький, можно было в исполнении музыкальных инструментов услышать и дикий визг, и свист, и грохот. Потому что одной из отличительных особенностей джазовой музыки является то, что духовые инструменты получили второе рождение в ней. До этого мы с вами могли наблюдать саксофон или трубу, играющие в симфоническом оркестре достаточно простые партии, а именно джазовая музыка раскрыла эти инструменты. И это был своего рода прикол изображать человеческий голос или голос какого-то животного с помощью музыкального инструмента, потому что просто до этого не делал никто. А после этого... После этой статьи началась более активная пропаганда, всевозможные речевки «сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст», или «от саксофона до финского ножа один шаг», и вот это вот прочее, прочее, прочее. Просто люди, наверное, даже не хотели разобраться в том, что такое именно эта музыка. Хотя стоит отметить то, что в 20-е годы в Советском Союзе были разрешены западные джазовые музыканты, оркестры и пластинки. В 30-е же годы началась адаптация, то есть американский джаз у нас был практически запрещен, и на него начались гонения, но у нас существовали наши оркестры, это оркестры... Наверное, саундтреком 30-х годов для всех является оркестр Утесова. Это не совсем джаз в том понимании джазовой музыки, как джаз американский. Это другой джаз, но, как я уже говорила, джаз – это то искусство, которое впитывает в себя все и адаптируется. Мы почему-то не стали адаптировать этот стиль музыки под наше население, сочетать и соединять его с нашими песнями. У нас его просто запретили. Вопрос – зачем?
Мы говорили о середине 19 века и говорили о классической музыке, которая как бы тогда была в Российской империи. Но все равно это же классическая музыка, это была, наверное, больше достояние элиты того периода. А в большинстве своем в массе людей была другая музыка, другая культура.
Наша эстрада именно в советское время, она базируется на европейской музыкальной традиции. Хотя, если мы прислушаемся, мы услышим джаз в очень многих произведениях и саундтреках к всевозможным советским фильмам и мультикам. В XIX веке уже практически не было сохранена традиция русской народной музыки, но это разговор об истинно русской народной музыке. Если я тебе сейчас поставлю и включу народные песни, ты не поймешь ни ритмы, которые использовались в хороводах, при знаменном пении или же плаче. Если кто-то не знает, на Руси, когда девушку выдавали замуж, она обязательно должна была рыдать. 40 дней она сидела и плакала. И это была целая культурная традиция. Эти плачи собирались потом в книжечки, мы их проходили по народной музыкальной культуре. И если, кстати, присмотреться к ритмике этой по-настоящему русской народной музыки, мы увидим там акценты на слабые доли, синкопированные ритмы.
Так же, как и в африканских ритмах, мы тоже можем видеть удары на слабую долю.
И переменные размеры. А европейская музыкальная традиция, которая до этого была доступна лишь дворянскому сословию, и которая после образования Советского Союза попала... широкие массы, это, наверное, как-то неправильно звучит, но стало доступно.
Стало достоянием просто, да.
Она на самом деле к русской народной музыке имеет меньше отношения, чем джазовая музыка, по факту. Потому что это действительно европейская музыка, европейская гармония, европейская ритмика. Она не схожа, не считая языка. Да, она и та на русском языке, но если опять-таки мы посмотрим на истинно русскую народную музыку, там был совершенно другой язык. Крестьяне говорили не на том языке, на котором мы сейчас с тобой общаемся.
Размер вот этих вот народных песен, которые, допустим, фольклористы пытались как-то фиксировать, он разительно мог отличаться от размеров, которые были уже приняты в классической музыке. Это тоже так, по-моему, да?
Да, там каждая строчка, там, в принципе, не было размера. Вот 3/4, 5/4, так, потом 2/4. Там размер подстраивался под фразу, под текст. Классическая же музыка европейская, там на все произведение сразу же задается определенный размер, конечно, он может смениться в пьесе, но, скорее всего, вернется обратно, то есть если выбрано 4/4 в такте, все произведение будет написано так.
Это очень сложно воспринять человеку неподготовленному. И даже, наверное, в настоящем человек, если попадет, допустим, в наш с тобой любимый клуб «Шляпа», он, возможно, не сразу адаптируется под эту музыку, потому что иногда вообще непонятно, почему они играют так или иначе.
Безусловно, чтобы понимать джазовую музыку, лучше иметь музыкальную подготовку. Кстати, чтобы это все не выглядело как мое недовольство с Советским Союзом и советской властью, у Советского Союза был огромный плюс именно в плане музыкального образования, который, к сожалению, теперь практически потерян. У нас было дополнительное музыкальное образование, и детей отдавали в музыкальные школы. Все фабрики шкафов вдруг резко начали производить фортепиано, штампованные октавы, Владимиры. И вот это всякие разные инструменты, которые стали доступны обычным людям. И дети изначально получали среднее музыкальное образование. И попасть в музыкальную школу, кстати, было не так-то просто. Там были экзамены, которые действительно были серьезными, и ребенка проверяли на способности. И советский ребенок и советский гражданин как раз-таки мог бы правильно воспринимать эту музыку, потому что у него бы уже был слуховой опыт к тому моменту прослушивания пусть классических, но музыкальных инструментальных произведений, а также опыт игры. Он бы понимал, что вот сейчас играет барабанщик, и что он играет, вот сейчас играет саксофон, и что он играет в данный момент, он бы тоже понимал. Но почему нынешнему слушателю эту музыку понять практически невозможно? Потому что у нас рухнула система музыкального образования. Мы потеряли целый пласт эстрадного искусства, потому что джаз – это, конечно, прекрасная музыка, которую ты можешь начать слушать, посещать концерты. Но это действительно сложная музыка. Но у джазовой музыки есть, пожалуй, самое главное достоинство – это то, что эта музыка дала базис для современного эстрадного искусства. Поп-музыки Соединенных Штатов, в том числе той поп-музыки, которая есть сейчас. То есть запрещая когда-то джаз, потому что это была музыка врага Советского Союза, мы на самом деле за что боролись, на то и напоролись. Мы потеряли целый пласт искусства вместо того, чтобы его адаптировать. И когда этот занавес открылся, наша музыка просто стало неинтересной на фоне музыки другого мира, потому что мы уступали и по качеству аранжировок, по сложности аранжировок. Мы не развивались, мы жили в небольшом вот вакууме. И развиваться было очень трудно, потому что люди, которые пропагандировали советский джаз и продолжали им заниматься, потому что с 70-х годов у нас были эстрадные музыкальные отделения при консерваториях и училищах, но это действительно было сложно учить людей, если весь материал был запрещен. Итогом этого является не только то, что у нас практически некому слушать джазовую музыку, и то, что у нас огромное падение в области эстрадной музыки, и мы пришли к всевозможным элджеям и Олям Бузовым, и обычный человек воспринимает это как музыку, а не как пародию на непонятно что. Мы потеряли образование и развитие людей. А зачем это нужно было делать? Вот это главный вопрос. Ведь в первую очередь джазовая музыка в данный момент в России является базой эстрадного образования, которое готовит всех инструменталистов, которые стоят в наших поп-составах, наших рок-составах. Это сложнейшая музыка, которую не так-то просто научиться играть.
Ну, я думаю, что здесь нужно как раз-таки перейти с вопросом к Егору.
Во-первых, да. Я бы не стал преувеличивать значение, скажем так, невозможности воспринять эту музыку со стороны простого человека. То есть, возможно, это и так, возможно, на уровне музыковеда мы не можем воспринять эту музыку, и, наверное, там крестьянину или рабочему, который тоже является крестьянином во втором поколении, в 20-е годы, может быть, это было бы и трудно. Угу. Да? Но в общем и целом, человеку уже 60-х годов воспринять, да и 30-х тоже, потому что ты правильно сказала про Утёсова, да, Утёсов был сверхпопулярен, и хотя это не классический американский джаз, это там наша советская адаптация, но тем не менее это можно причислить к джазу, и это был действительно саундтрек 30-х, это был самый популярный ансамбль 30-х, это был самый популярный исполнитель 30-х, и эти песни поются до сих пор, и любят их любят, да, и они звучали в кинематографе, поэтому джаз вполне себе уверенно прокладывал себе дорогу, это была позитивная рабочая музыка 30-х годов, и ничто не предвещало ее забвения, если бы не политические события, но опять же, политической мотивации для запрета на джаз, я считаю, не было, это была вот такая классическая история, когда мы действуем только за запретительными мерами, а запретительные меры всегда приводят к краху, потому что они вызывают интерес, а если это запрещают, а что же это такое, а давайте мы послушаем, там на черном рынке из-под полы купим пластиночку, вот, и запретный плод сладок, вот, на самом деле я всегда считал и считаю, что лучше работает стратегия «не можешь победить, возглавь», и здесь все возможности для этого были, потому что идеологически джаз идеально просто ложился в пропаганду советского государства, как музыка свободы, как музыка борьбы за свободу, как музыка за борьбы за человеческое равноправие. Вот. Ведь вопрос, ну, еще раз мы возвращаемся к вопросу о смыслах. Да, сама по себе музыка, она может быть, она вызывает эмоции, но она не транслирует какую-то конкретную мысль. Да? И если бы американские исполнители сплошь и рядом пели бы джаз про то, как ужасно жить в Советском Союзе, про ГУЛАГ и Голодомор, это была бы одна история, но мы же не знаем джазовых песен про Голодомор. То есть, в основном джазовые песни, они там, либо это рабочие песни, да, изначально огромное количество джазовых песен про любовь, про какие-то нормальные человеческие отношения, про позитивные отношения к жизни, вот, и все это ничем вообще не противоречит советскому бытию, наоборот, с ним абсолютно стыкуется, с позитивной обстановка 60-х вообще прям классно стыковалась. Вот, поэтому вопрос о том, встает вопрос о том, про что были бы те песни в стиле джаз, которые звучали бы на русском языке. Если бы они были про борьбу за мир, вот про все, что волновало советское правительство в 60-х годах. Допустим, советское правительство волновало разоружение, там, война за мир, дружба между народами. Вот, революция, скажем, на Кубе какой-нибудь, там, да, вот, если бы это были джазовые песни про борьбу за мир, это вот 100% соответствовало бы интересам советского государства, то есть это новые модные ритмы, которые не надо запрещать абсолютно, наоборот, они будут работать на наши, на правильные идеи, да, вот, то есть если бы это было вот так, это было бы гораздо эффективнее, это касается джаза в 60-е и рока впоследствии, которые тоже, ну, там, так сказать, под крышей Комитета государственной безопасности создавался, там первые рок-клубы создавались, вот, там уже дошли до этого, что можно это движение контролировать, но в принципе, по большому счету, это понимание должно было прийти значительно раньше. Вот. И, как мне кажется, вот эти запретительные меры, они в целом абсолютно не вытекали из идей советского государства, потому что, ну, вот зачем запрещать, если ты можешь это использовать? Вот. А сама по себе джазовая музыка, она очень, на мой взгляд, привлекательна, и, конечно, она могла бы вполне вписаться в советскую эстраду, в послевоенную советскую эстраду. Идеально, как ну, с более или менее правильной подачей. То есть, если бы про это рассказывают, что изначально это вот музыка борьбы за равноправие, что она укоренилась в Советском Союзе, были такие замечательные исполнители, которые пели вот в этих стилях, и новые джазовые исполнители – это преемники Утёсова, нашего любимого народного артиста советского, вот тогда, я думаю, это бы прекрасно зашло, и никаких проблем не было. Вот, то есть, это сугубо ошибка пропаганды и результат архаизации сознания ведущих идеологов, как мне кажется, потому что они скатились до разделения, так сказать, всех наций на своих хороших, там, братских, дружественных и на враждебных. А это неправильно, это вообще не марксистская идея, не советская идея. То есть мы должны понимать, что идет борьба между классовой борьбой, между двумя классами. Есть буржуазия, есть пролетариат. Причем пролетарий может действовать в интересах буржуазии, то есть это не как у нацистов там, вопрос крови. Пролетарий может действовать в интересах буржуазии, может быть, и подкуплен, может предать там, и так далее. А буржуй, теоретически, буржуа, может действовать в интересах пролетариата. Такие бывают. Энгельс, например. Вот. Поэтому в каждой нации, в каждой державе, в каждой стране существует культура, которая действует в интересах буржуазии и обеспечивает ее интерес, и культура, которая обеспечивает интересы пролетариата. В данном случае нет никаких препятствий к тому, чтобы использовать джаз как культуру, которая действует в интересах прогрессивного класса. Вот. А запрет культуры в целом, не разбираясь, в чьих интересах она и какова она, это ну, глупость откровенная. Вот. И, к сожалению, вот в послевоенное время мы это все наблюдаем.
Это очень печально, конечно.
Самое ужасное то, что на нее навесили на джазовую музыку ярлык буржуазной музыки. Хотя к буржуазной музыке.
Она антибуржуазная,
а в итоге она и стала буржуазной музыкой. Джаз был запрещен для обычных людей, но я не буду говорить имена, но глава одной из джазовых филармоний, чтобы ему все-таки разрешили открыть эту джазовую филармонию на своей скрипочке, на закрытых вечерах, где надо, играл вот эту вот нехорошую, буржуазную, идеологически неправильную музыку и
филармонию. Так это вот то, о чем я говорил, запретный плод сладок, особенно сладок для тех, кто, так сказать, в состоянии его
вкусить.
Все-таки вкусить, да, хоть и такими окольными путями, но вкусить. Поэтому сильные мира сего и в советской стране тоже, так сказать.
Классическая музыка как раз-таки в большей степени буржуазная, если уж на то пошло.
Да, потому что классическая музыка требует. Как джаз – это музыка импровизационная, ты ее играешь без нот, а классика требует нот. А чтобы записать музыку в нотах, тем более на целый оркестр, у тебя должно быть образование. А в XIX веке такое хорошее образование вряд ли мог получить.
Ну, мы все-таки про 20-е говорим, да? Нельзя сказать, что классика – это, опять же, какое-то буржуазное, да? Потому что классика, она принадлежала в 20 веке каждому человеку, да? Опять же, через те же музыкальных школах-то на чем учились, на классическом? Музыки. То есть она была абсолютно достоянием всего народа. Я бы не сводил классику.
Согласился.
Вот, да, я с тобой бы здесь не согласился. Вот. Но это другое. То есть одно другому не мешает. То есть есть классика, есть джаз, есть блюз, пожалуйста, должен быть выбор. Мы же не читаем в литературе исключительно только. Давайте вот мы будем читать только романтизм, а вот, например, реализм мы читать не будем, или там классицизм мы тоже читать не будем. Такой или не все запрет на древнегреческую, на античную драму. Нет, пожалуйста, для каждой эпохи свой стиль, и все они по-своему хороши и интересны.
Ну вот, а если говорить о сложности музыки, вот, допустим, если ты… Есть определенные произведения, они даже в классической музыке, они отличаются все-таки по доступности восприятия. И есть те же классические произведения, которые, когда ты слушаешь, но это действительно тяжело понять, почувствовать, да, там, Рахманинов, он легко достаточно воспринимается, допустим, да? Ну, вот опять же, поясни тогда, пожалуйста, вот эту разницу на примерах и классической, и джазовой музыки.
Я сейчас объясню просто. Я Сережу познакомила с джазовой музыкой не на джазовом концерте, а на джазовом джем-сейшне. У джазовых музыкантов...
Теперь надо пояснить зрителям, да, что такое джем-сейшн.
Музыканты, профессиональные музыканты собираются вместе, чтобы поиграть знакомые популярные джазовые мелодии. Ну вот есть знакомая мелодия, они ее начинают вместе играть, а потом каждый играет соло на эту мелодию в рамках гармонической сетки данной песни. И тебе показалось странным в тот момент, что они не совпадают, потому что они, не сговариваясь, ловили друг друга и пытались передразнивать друг друга фразами, которые... играли за секунду до этого. Это был диалог на музыкальных инструментах. Поэтому был jam session, да, это, как правило, на них интересно ходить непосредственно самим музыкантам, чтобы послушать друг друга, чтобы выучить какие-то новые фразы и просто чтобы пообщаться. Джазовый концерт, он более упорядочен, там более выверена все равно форма каждого произведения, и понять эту музыку достаточно легко. Просто стоит отметить то, что в джазовой музыке огромное количество направлений, стилей, и просто нужно найти то, что нравится именно тебе, как и в классической музыке. То есть кто-то любит в классике слушать Стравинского, кто-то Чайковского, кто-то Рахманинова, а кто-то постоянно Онегера и, я не знаю, или авангардистов 20 века. То же самое и в джазе. Есть свинг, есть традиционный джаз, есть бибоп. Ты можешь слушать диксиленды, а можешь слушать достаточно современные направления фьюжн, где нет вокала и где идет смесь с рок-музыкой. Просто выбираешь то, что близко к тебе по посылу, по ритму, по набору инструментов, и слушаешь.
То есть это просто опыт? Ну и какой-то первичный интерес или человек, который может тебя с этой музыкой познакомить?
Ну, конечно, проще, когда тебя кто-то, кто знает, уже знакомит, а еще лучше, чтобы этот кто-то знал твой вкус и предложил тебе что-то более сложное, и тебе, скорее всего, будет проще это понять. Но я бы... Если кто-то захочет познакомиться с джазовой музыкой, в первую очередь бы людям посоветовала послушать эту музыку не на записях, а вживую. И, в принципе, как можно чаще слушать музыку на концертах, потому что это совершенно разные ощущения. А джазовая музыка действительно стоит того, чтобы слушать ее именно на концертах, потому что вы воочию убедитесь в том, что музыкант на сцене именно в данную минуту и секунду придумывает то, что он будет играть во время своего соло. Это не домашняя заготовка, это взаимодействие с публикой, с залом, общее настроение, и именно во время джазовых концертов вы вовлекаетесь в процесс. Как правило, да, существует эстрадно-джазовое отделение при музыкальных училищах и консерваториях. Есть эстрадно-джазовые школы, но их очень мало. Как правило, в училище поступают ребята с образованием музыкальной школы, классическим образованием, то есть они владеют инструментом, и им просто нравится эстрадная музыка. И уже попадая в музыкальное училище, их шаг за шагом учат импровизировать, разбираться в гармонии. Ведь в чем главная разница классического музыканта и джазового музыканта? Классический музыкант, он играет по нотам. Вот ему поставили ноты, он их выучил, он их сыграл. Джазовому музыканту, как правило, напишут несколько букв, которые будут обозначать гармонию произведения, и мелодию. А дальше это все уже из головы. Это опыт и игры, это и слуховой опыт, это импровизация в первую очередь. Добавок, джазовая музыка – это совершенно другая ритмика, классическая ритмика и эстрадная ритмика. Они не то чтобы противоположны, но они разные. И идет подготовка, чтобы научиться играть джаз, свободно импровизировать. И вот свободно играть, как играют музыканты на тех джем-сейшенах, куда я тебя водила, там на самом деле играет педагогический состав Санкт-Петербургского института культуры и музыкального училища. Эти люди на это потратили 20-30 лет и продолжают тратить, потому что... В музыке есть такое свойство, что нет предела совершенство. Ну, как и в других искусствах. Ты учишься постоянно и совершенствуешься. И дальше идет процесс обучения. Единственная проблема, наверное, с эстрадно-джазовым образованием в России связана с тем, что я это проверила и на собственном опыте. Нас учат по советским учебникам. Советские учебники были составлены прекраснейшими людьми, у которых просто не было доступа к этой информации. Это были классические музыканты, которые имели очень хороший слух, снимали композиции, которые были записаны на ребрах, и анализируя с помощью своего музыкального классического образования, подавали этот материал. И подача самого материала, она в первую очередь рассчитана на классического музыканта или человека, который очень хорошо уже разбирается в музыке, не на студента, который пришел учиться в музыкальное училище. Сейчас у нас открыта информация, у нас открыт доступ. Сейчас учебников джазовой гармонии, по которым учатся в Америке, огромное количество, как и джазовой музыки. Но только это никому не нужно, и систему никто менять не хочет. Но это вот скорее вопрос образования. Мы предлагали нашим педагогам поменять учебники на более доступные, более правильные. Они отказывались это делать. Но вот это, кстати, пример запрета. Сейчас... Хочешь джаз играть – играй. Хочешь учебник такой, хочешь учебник другой – на, пожалуйста, учись. А никому теперь это не нужно. А может быть, не надо запрещать? Или наоборот, сейчас, может быть, снова запретить хорошую музыку, и люди вдруг захотят ее слушать и научиться играть?
А кто тогда играет вот в современной России джазовую музыку? И как эти люди учатся? То есть они берут какие-то уроки у известных западных музыкантов? Как происходит вот это вот проникновение музыки-то к нам?
Во-первых, это интернет. Сейчас в доступе такое количество, в широком, такое количество информации, что просто учись не хочу. И стоит отметить все-таки, что эстрадный музыкант, он в первую очередь, у него очень хорошо развит слух. Он может сыграть любую мелодию, повторить которую он услышал только что. И ритмически, и мелодически. Именно этому учат эстрадных музыкантов, и именно этому учит джаз. Джаз – это как одно из сложнейших направлений эстрадной музыки. Этим я сейчас могу с уверенностью сказать, мы это недавно обсуждали, скажем так, с лучшим басистом России Антоном Давидянцем о том, что наконец-то наши ребята-инструменталисты именно благодаря интернету и своему желанию, многочасовым занятиям начали достигать вот этого мирового уровня игры. Почему я с такой уверенностью говорю, что Антон лучший? Это первый человек, для которого написали сольный концерт для бас-гитары с оркестром, и подыгрывать ему будет Владимир Спиваков вместе со своим оркестром 4 октября в Москве. И у нас есть вот 10-15 ребят-инструменталистов молодого поколения, в среднем ему 30 до 40 лет, которые играют уже действительно на мировом уровне. И они этому научились сами, что весьма прискорбно. И сейчас они иногда уезжают из страны, чтобы брать уроки и учиться. Огромное количество моих одногруппников учатся в Европе. И главной их целью является не вернуться в Россию. Огромное количество моих одногруппников и однокурсников теперь живут в Китае, и главной их целью является не вернуться в Россию. А мне обидно за нашу страну, правда, потому что у нас рождаются действительно талантливые ребята, и если восполнить вот этот пробел, который был вызван запретом и пропагандой, и наконец-то начать поощрять искусство и... созывать людей в музыкальные школы и музыкальные училища, то, может быть, в скором времени от нас перестанут уезжать представители интеллигенции.
Ну вот здесь такой вопрос немножко на стыке. Когда мы проводили интервью о науке, у нас тоже приходили молодые ребята, которые достигли определенных высот и либо где-то поработали за границей, там только в области, допустим, физики или химии, и вернулись назад. И очень было много вопросов в комментах и критики по отношению к ним. И как раз-таки говорилось о том, что вот они нехорошие, уехали на Запад и тому подобное. В музыке мы видим, ну, подобная ситуация, когда люди едут куда-то на Запад играть, и вот как ты говоришь, даже не сильно хотят возвращаться назад. Вот попросим Егора прокомментировать вот эту ситуацию. Как ты считаешь, насколько это верно, неверно, как к этому относиться?
Здесь комментировать? Да? Это каждый решает для себя, но совершенно очевидно, что если на Западе будут если на Западе созданы более комфортные условия для занятия наукой и для занятия там, отдельными родами, видами музыки, чем здесь, то это вполне естественно, что люди будут уезжать туда. Это неизбежно. Вы можете как угодно к этому относиться, считать там этих людей предателями, негодяями, мерзавцами, но тем не менее это все равно будет происходить вне зависимости от вашего мнения. Просто потому, что если там этому могут научить хорошо, а здесь этому не могут научить никак, если там для этого открыты перспективы и возможности, здесь этих возможностей нет, то единицы будут оставаться здесь, а десятки будут уезжать. Это абсолютно неизбежно. Поэтому единственный путь, чтобы так не происходило, это создавать условия здесь. Создавать условия здесь. То есть человек, который хочет для того, чтобы что-то поменялось, он должен не просто здесь тупо оставаться, да? А он должен еще приложить усилия, чтобы здесь создать условия. Если здесь условия будут, отсюда никто не уедет.
А кто должен создавать эти условия?
Ну, я считаю, что каждый понемножку, да, смотря для чего. Вот мы здесь собираемся раз в какой-то промежуток времени и создаем условия для того, чтобы наша аудитория больше знала, интеллектуально росла и что-то преобразовывала, да, и, возможно, как я хочу себя убедить, как мне представляется, да, мы таким образом создаем условия в нашей стране. Вот это наша грядка, мы ее возделываем. Вот кто-то там в другой сфере это делает. Я думаю, что каждый должен просто смотреть, что может сделать он, и делать это.
Угу.
А можно я задам вопрос? Вот у ты упомянул очень интересно, что джазовые мотивы можно встретить во многих советских фильмах и мультфильмах. В каких?
Мелодия из «Спокойной ночи, малыши». Всем известная. Это джаз чистейшей воды. То есть вы сами того не зная, слушали джаз каждый день перед сном. А в мультике про Чиполлино, сказки Джани Родари, можно тоже услышать джазовые мотивы, которые, кстати, потом переросли в балет, где они слышны еще более. Не совсем джаз, но непонятно, как выпустили-то в Советском Союзе мультик «Бременские музыканты». Там Заппа, Элвис Пресли, они были запрещены, а бременские музыканты пели. Странно. Мы можем услышать элементы джазовой музыки на самом деле практически во всей советской эстраде, потому что музыканты все равно ее слушали тайком. Они все равно учились и брали оттуда лучшее. Просто они все это делали завуалированно. Например, ярчайший представитель советского фанка, наверное, советского, песня «Дельтаплан» Леонтьева. Это фанк чистой воды. Фанк – это, если кто-то не знает, стиль музыки, который произошел как раз-таки, вышел из джаза. Ну и, в принципе, в музыке Юрия Антонова достаточно много элементов фанка. И если углубляться в каждого, ну, как бы внимательно смотреть на творчество каждого советского исполнителя, если очень хорошо присмотреться, можно это найти. Это можно найти даже у Пахмутовой. То есть, как вот очень. Это целый стиль музыки, это пласт. Его нельзя было игнорировать, и музыканты его на самом деле не игнорировали. Просто они его прятали, чтобы это все пропустили. Может быть, это и хорошо, потому что, на мой взгляд, цензура – это не так плохо. Просто должна быть мера в запретах.
Я предлагаю в завершение поставить советскую песню 1941 года. Она малоизвестна, потому что впоследствии ее не исполняли. Это песня про английского морского капитана Джеймса Кеннеди, который возит полярные конвои с грузами для Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.
Джаз-оркестр театра.
Да. Джаз-оркестр театра Краснознаменного Балтийского флота. Советский джаз.
Не в тебя ли влюблены? шепчут девушки страны. Только в море, только в море, безусловно, это так. Только в море, только в море, может счастлив быть моряк. Вызвал Джемса адмирал. Вы не трус, как я слыхал. Ценный груз доверен вам. В СССР свести друзьям. Только в море, только в море, безусловно, это так. Только в море, только в море, может счастлив быть моряк.
Ну вот это эти очень интересные призывы, потому что в танцах-то они точно так же строятся. То есть, когда люди танцуют в паре, они не сразу встают, их за руки там учат держаться. Они могут танцевать на неком расстоянии друг от друга, и там тоже идет такой вопрос-ответ, как бы. То есть, посыл от одного танцора к другому, и диктуется это как раз-таки музыкой подобного характера.
Ну, я это хотел брать, ваше внимание, смотрите, классическая советская песня про плохих фрицев и хороших офицеров, там в конце он получает орден Советского Союза, в общем, такая вполне себе выдержанная идеологически песня, очень веселая, бодрая и абсолютно джазовая, то есть никаких проблем нет, и все это то же самое могло бы звучать и в 60-е годы. Да. Вот мы на этом примере это ярко видим.
Если бы мы продолжили вот эту вот линию поведения, мы бы пришли к совершенно другому состоянию эстрадной музыки.
Ну, все-таки мы будем надеяться на то, что нынешнее наше состояние музыки, оно как раз-таки открыто ко всему, и многие музыканты...
И Оля Бузов,
возможно, станет лучше.
Придет к Екатерине, поучится немного и споет что-то в стиле джаз прилично.
Егор, а ты же тоже музыкой занимаешься и песни пишешь?
Немножечко, да.
И на гитаре, так сказать, можешь что-то сыграть?
Ну, как вот пишут наши коллеги из параллельного паблика, что фестиваль цифровой история очень напоминает посиделки у костра. Я всячески это поддерживаю. Вот летом у нас будет open air, и я планирую там как раз вот это сделать прям реально у костра.
А ты сам учился?
Ну, я закончил 3 класса музыкальной школы Римского-Корсакова.
Здорово, здорово. Ну, я думаю, что на этой позитивной ноте мы можем ставить смело точку. Вот, Екатерине успехов в ее творчестве, Егору развития в его и музыкальном творчестве, и в том числе в творчестве развития и популяризации истории.
Спасибо.
Вот. А на сегодня все.